В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 декабря, в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подтвердил свою готовность встретиться с Владимиром Путиным. Какую реакцию вызвал в самопровозглашенной республике Абхазия ответ российского президента на вопрос грузинской журналистки? Глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия впервые согласился ответить на вопросы представителей средств массовой информации. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили дал старт общественной дискуссии о разработке новой единой позиции в отношении населения де-факто республик Абхазия и Южная Осетия. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: руководство Украины провело в Киеве встречи с министром иностранных дел Германии. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок домашнего ареста Алексею Навальному. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашен в Москву. Руководство Украины провело в Киеве встречи с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Как передает «Украинская правда», германский министр сообщил о том, что состоялась онлайн-конференция в рамках минского формата, и выразил надежду, что уже в воскресенье состоится встреча трехсторонней группы по мирному урегулированию на востоке Украины. В то же время Штайнмайер отметил, что окончательной уверенности в том, что она вообще состоится, пока нет. О том, что скайп-конференция с участием Киева и властей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР состоялась, сообщил Интерфаксу один из лидеров сепаратистов Денис Пушилин. По его словам, стороны не достигли договоренности о дате нового раунда переговоров в Минске. Ранее в пятницу представитель штаба военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что украинская сторона воздерживается от комментариев по поводу возможной скайп-конференции с участием представителей ДНР. Замоскворецкий суд Москвы сегодня продлил до 14 февраля срок домашнего ареста оппозиционеру Алексею Навальному, обвиняемому по делу о мошенничестве со средствами компании «Ифраше», сообщает корреспондент «Радио Свобода» из зала суда. Сегодня в суде, где проходят прения сторон, прокурор, как ожидается, попросит о назначении наказания для братьев Алексея Навального и его брата, которому также предъявлено обвинение по этому делу. После этого подсудимые выступят с последним словом. Ранее они неоднократно заявляли о безосновательности предъявленных им обвинений. Сторона защиты предполагает, что судья Елена Коробченко может вынести приговор еще до Нового года. Навальный уверен, что приговор будет обвинительным. По версии следствия, Алексей Навальный создал компанию «Главподписка». Его брат Олег, будучи начальником департамента внутренних почтовых отправлений Почты России, якобы убедил представителя «Ифраше» заключить договор на грузоперевозки с «Главподпиской». По версии следствия, братья Навальные похитили более 30 миллионов рублей у «Ифраше Восток» и у фирмы «Многопрофильная процессинговая компания». Алексей Навальный находится под домашним арестом, его брат под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Приговор Алексею Навальному и его брату Олегу Замоскворецкий суд Москвы вынесет 15 января.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашен в Москву на празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2015 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Интерфаксу, что приглашение ему было направлено. Поездка может стать первым зарубежным визитом Ким Чен Ына с тех пор, как он возглавил КНДР, изолированную и жестко контролируемую страну в 2011 году после смерти отца Ким Чен Ира. Россия стремится усилить усилить свое влияние в Азии и экспортировать газ через Северную Корею в Южную. Однако этот проект вызывает сомнения Сеула из-за опасения оказаться заложником газового транзита через непредсказуемое государство с неосталинскими порядками. В ноябре в Москве побывал специальный посланник Ким Чен Уна. На прошлой неделе в Хабаровске открыли мемориальную доску в память отца Ким Чен Ына, Ким Чен Ира, посетившего Россию за несколько месяцев до смерти в 2011 году. Стратегические ядерные силы России продолжали усиливаться, как заявил на заседании расширенной коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу. Они поддерживались на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В докладе отмечается, что в ракетных войсках стратегического назначения на боевое дежурство заступили новые ракетные комплексы «Ярс». В боевой состав дальней авиации введены 7 модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а в состав сил постоянной готовности военно-морского флота новейший подводный ракетный крейсер «Юрий Долгорукий». По словам выступившего на заседании президента России Владимира Путина, российская армия серьезно меняется. Она способна решать, как он выразился, самые сложные задачи. Путин поблагодарил вооруженные силы России за их профессионализм в период крымских событий. Он подчеркнул, что российские военнослужащие, безусловно, уберегли жителей полуострова от большой беды, от кровопролития и гуманитарной катастрофы. Обеспечили условия для свободного волеизъявления граждан в ходе проведения референдума. В своем выступлении Путин также потребовал от военно-промышленного комплекса преодолеть зависимость от импортных технологий в оборонной промышленности и наладить выпуск продукции, превосходящей зарубежные аналоги. В Австралии 8 детей найдено убитыми. 34-летняя женщина тяжело ранена в частном доме в пригороде Кернса в северном штате Квинсленд.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня подтвердил свою готовность встретиться с Владимиром Путиным. О том, что российский президент готов к прямому диалогу с грузинскими властями, было сказано вчера самим Путиным во время его большой ежегодной пресс-конференции. Однако Маргвелашвили выставляет определенные условия. Какие именно, об этом материал нашего тбилисского корреспондента Звиадам Чадлишвили.
Слова Владимира Путина о том, что российские власти будут рады видеть в Москве любого представителя грузинского руководства, по всей видимости, в Тбилиси особой радости не вызвали. Первые лица государства, которые ранее не единожды заявляли о готовности к прямому диалогу с российским лидером, до вечера хранили молчание. Только под конец рабочего дня стала известна позиция президента Георгия Маргвелашвили. Ее огласила секретарь Совета безопасности при президенте Ирина Имерлишвили.
Деоккупация, возвращение беженцев, подписанный Москвой договор с Сухуми, ожидаемый договор с Хинвали, который, кстати, предусматривает еще большую интеграцию региона в российское пространство, чем в случае с Абхазией. Если речь будет идти об этих вопросах, то президент готов встретиться с российским коллегой. Если же подразумеваются другие политические темы, то для этого есть Женевский формат.
Подчеркнула Имерлишвили. В грузинском парламенте заявление российского президента вызвало редкое единодушие. Представители большинства от «Грузинской мечты» и меньшинства от «Единого национального движения» сошлись в едином мнении, что встречаться с Путиным только ради встречи не стоит. Однако нашлись и критики такой позиции. Глава внепарламентской партии Картули Даси Джонди Багатурия заявил.
Президенту выпал уникальный шанс проявить решимость и поехать в Россию, говорить с российским президентом на самые острые и волнующие нас темы. Мы все вчера стали свидетелями того, как Путин выразил готовность к диалогу по этим вопросам. Он дал сигнал. Он почти прямо сказал, что готов всячески способствовать процессу восстановления территориальной целостности Грузии.
Сказал Багатурия, по-своему трактуя слова российского президента. Политолог и представитель грузинской неправительственной организации «Центр культурных взаимосвязей Кавказский дом» Тато Хундадзе полагает, что официальный Тбилиси оказался сегодня в несколько непростой ситуации.
Правительство Грузии должно учесть все факторы, которые существуют в российско-грузинских отношениях, и поднять все принципиальные для нас вопросы. Кроме того, наши власти должны учитывать глобальный контекст, осложнившиеся отношения между Россией и Западом. Я имею в виду позиции наших стратегических партнеров, таких как США и Европа, которые ввели санкции против Москвы. С другой стороны, если последует отказ, то действия Тбилиси будут выглядеть непоследовательными, особенно на фоне декларируемой грузинскими властями политики нормализации отношений с Россией, так как встреча первых лиц вполне укладывается в такую политику.
Рассуждает Хундадзе. В грузинском правительстве заявления Путина не комментируют. Под вечер министр иностранных дел Тамар Беручашвили, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что ее ведомство над организацией встречи с российским руководством на данном этапе не работает. А спецпредставитель премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе заметил, что встреча возможна, но только если она даст определенный результат. Звиат Мчетлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В Абхазии тоже обратили внимание на пресс-конференцию Владимира Путина, в ходе которой, в частности, говорилось и о самопровозглашенной республике. Абхазским наблюдателям не понравился вопрос грузинской журналистки, да и ответ российского президента вызвал неоднозначную реакцию. Тему продолжит Виталий Шария.
Вчерашняя большая пресс-конференция президента России Владимира Путина оживленно обсуждается в абхазском обществе. И вчера и сегодня я слышал немало откликов от людей, представляющих самые разные общественные слои. В основном, конечно, реагировали на ту часть пресс-конференции, где зашла речь об Абхазии. В частности, и на один из вопросов, представлявший грузинскую телекомпанию «Маэстро» Тамары Гоцеридзе, который, напомню, прозвучал так. «Какую роль может сыграть Россия в урегулировании конфликта? Я уточняю, что, признав со стороны России две территории Грузии и разместив там войска, конфликта остается, в принципе, неурегулированным». Конец цитаты. Разумеется, сухумских комментаторов возмущала не языковая корявость фразы, а то, как в вопросе тбилисской журналистки обозначены Абхазия и Южная Осетия, даже без упоминания живущих там народов. У моих собеседников вызвало определенное разочарование то, что Путин не отреагировал на этот нюанс. И даже заговорил, что это боль Грузии и грузинского народа, рана кровоточащая, конец цитаты, а затем призвал тбилисские власти налаживать отношения, прямые контакты с абхазами и южными осетинами, мол, может, к чему-то это и приведет. Кое-кто в Сухуми воспринял это довольно болезненно. Мы же только что подписали с Россией договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, где наиважнейшее место отведено гарантиям безопасности Абхазии, понятно от кого. А тут, мол, типа, может, и договоритесь. Другой собеседник ответил на это фразой: «Дипломатия — это вам не окоп кушать». Перефразировав изречение небезызвестного Джабы и Асилиани: «Демократия — это вам не лобио кушать». Акут — это по-абхазски то же, что и по-грузински лобио, то есть фасоль. Но зато всем понравилось, как российский президент прошелся по экс-президенту Грузии Саакашвили, который сейчас в бегах находится и которого гоняют, как вшивого по бане, по всему миру сейчас действующие грузинские власти и даже не дают ему рабочую визу в США. Конец цитаты. Поговорил я сегодня и с двумя абхазскими экспертами. Один из них – исполнительный секретарь Координационного совета политических партий и общественных движений Нукзар Агрба, сформулировал свое мнение так: «Нам в Абхазии нельзя расслабляться. Надо быть готовыми самостоятельно и твердо отстаивать свои национальные интересы. Ничего не имею против развития торговых и иных отношений России и Грузии, но потеплению этих отношений не должна приноситься в жертву Абхазия». Конец цитаты. Другой, руководитель международного проекта «Кавказ – наш общий дом» Давид Дасания, отметил: Путин был абсолютно прав, говоря о том, что недовольным надо оставить привычку всегда обвинять в своих проблемах Россию. Равного ему лидера сегодня в России и близко нет. И не думаю, что нам в Абхазии надо близко к сердцу принимать его понятное стремление наладить добрососедские отношения и с Грузией. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили дал старт общественной дискуссии о разработке новой единой позиции в отношении населения де-факто Республик Абхазия и Южная Осетия. Сегодня президент встретился с представителями внепарламентской оппозиции, чтобы обсудить их предложения. Между тем, другие представители власти сегодня искали возможности защитить права 8 граждан Грузии, задержанных 17 декабря в Гальском районе силовиками де-факто Республики Абхазия. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Представители 8 внепарламентских партий не скрывали, что им польстило приглашение в администрацию президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Чувство гордости подпитывалось и тем, что они оказались первыми, с кем президент Маргвелашвили решил начать обсуждение разработки новых путей решения грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. С этой инициативой президент Маргвелашвили выступил 24 ноября после того, как был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и Сухуми. Этот документ он оценил как новый вызов безопасности всего региона и шаг к аннексии территории Грузии. Тогда же Маргвелашвили призвал общество консолидироваться, чтобы создать единое согласованное видение, что может предложить Грузия населению оккупированных территорий сегодня в условиях западной интеграции. После полуторачасовой встречи с президентом представители внепарламентской оппозиции отметили, что дискуссия лишь началась, и, судя по противоположным позициям ее участников, на выработку единой концепции уйдет немало времени. Например, партия Нино Буджаназа выступает за прямой диалог с Москвой, Сухуми и Цхинвали. Противоположная позиция у лидера национал-демократической партии Бачуки Кардава.
На фоне политики непризнания и признания России как оккупанта Абхазии и региона Цхинвали на международной арене нужно развернуть и широкое антианнексионное движение в Грузии. Наша позиция такова – недопустимо вести диалог с Россией без участия международного сообщества.
Оппозиционер поспешил отметить, что дискуссия только начинается, и надо отдельно обсуждать вопрос о восстановлении доверия с абхазами и осетинами. Сам Маргвелашвили после встречи заявления не делал. По информации администрации президента, в ближайшие дни президент встретится с парламентариями, а потом с представителями гражданского сектора. Впрочем, членам парламентского большинства сегодня все-таки пришлось говорить о ситуации в де-факто Республике Абхазия. Речь о задержании 8 граждан Грузии в Гальском районе 17 декабря. Силовики де-факто Республики обвиняют их в участии в боевых действиях в 1992-93 годах и в том, что по настоящее время они оказывали содействие незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам. Один из лидеров парламентского большинства грузинской мечты Гео Вольски сообщил, что власти с помощью международных посредников стараются добиться их освобождения.
Предъявленные этим людям обвинения незаконны, так же, как и судебные действия на этой территории. Помимо этого, я считаю, что такое отношение к этим людям несправедливо.
Глава Верховного Совета Абхазии в изгнании Гия Гвазава говорит, что задержанным, по всей вероятности, грозит большой тюремный срок. Гвазава сомневается в правдивости версии силовиков де-факто республики.
Сомневаюсь, люди, которые участвовали в партизанском движении или там как... Значит, без обид говорят, диверсионных действиях, жили бы на территории Гали. это как-то с логикой не связано, потому что они всегда были на этой территории объявлены персоной нон грата. Вы сами понимаете, почему.
Газава считает арест грузин очередной провокацией со стороны де-факто властей и российских силовиков. Он надеется, что с помощью международных посредников и Красного Креста, может быть, Тбилиси добьется освобождения задержанных грузин. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Хинвали. Сегодня там прошла пресс-конференция главы МВД самопровозглашенной республики Ахсара Лавоева. Общение министра с журналистами длилось более 2 часов, ведь он впервые согласился ответить на вопросы представителей средств массовой информации, рассказывает наш хинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Встречу с министром внутренних дел Южной Осетии журналисты ждали почти 2 года. Ровно столько Ахсар Лавоев возглавляет силовое ведомство. Конечно, пресс-служба МВД периодически отчитывалась о проделанной работе, как и сам министр, который исправно выступал с докладами на еженедельных совещаниях президента с силовиками. Но возможность задать вопрос напрямую сотрудники СМИ получили только сегодня. Тон общения задал сам Лавоев, который заверил присутствующих в полной открытости, уточнив при этом, что с журналистами общаться не любит.
Работа МВД всегда была прозрачна для населения. Итоги нашей работы мы всегда придаем гласности. Ну, уходящий год был годом напряженной работы во всех структурных подразделениях. Много было сделано, много еще предстоит довести до конца. В целом у нас оперативная обстановка в республике за этот год продолжает оставаться стабильной. Нами все контролируется.
По словам Ксара Лавоева, за 2014 год в республике было зарегистрировано 192 преступления. Назвал он и процент раскрываемости 75%, что куда лучше прошлогодних показателей. Правоохранители чаще всего борются с квартирными кражами, которыми в основном занимаются несовершеннолетние дети из неблагополучных семей. Убийств в республике по статистике почти нет. Правда, есть пропавшие без вести, которых, как отметил заместитель министра внутренних дел Тарзан Кукойте, автоматически приписывают к этой категории. Интересовала журналистов и статистика преступлений, совершенных мигрантами. Но здесь оказалось все в порядке, не считая 2-3 инцидентов, когда рабочие из Чечни вступали в конфликты с местными жителями. Говорит Тарзан Кукойте.
Вы хорошо помните события в Чечне, когда чеченцы тоже испытали вот это, что испытали, например, наша молодежь. Особенность и у чеченцев, и у осетин, что они не могут позицию свою, национальную гордость как-то вот унизить среди кого-то и так далее. И это не только наша проблема. Это проблема, например, и правительства, потому что они с ними также работают. Я думаю, что в ближайшее будущее мы не можем, как подчеркнул уважаемый министр, не можем кого-то отделить, выделить из остальных и говорить, что вот они нам не нужны, они не мешают и так далее. По всей видимости, у нас будет специальная вот группа и в МВД, и в правительстве, и в других структурах государственных, которые бы работали вот в этом направлении с нашими уважаемыми гостями.
Говорили представители МВД и о процессах оптимизации в силовом ведомстве. Сейчас в министерстве числится 1700 человек, что для Южной Осетии немало. Готовится почва для ухода сотрудников, достигших пенсионного возраста, и тех, у кого, по словам Ахсара Лавоева, дипломы о высшем образовании вызывают сомнения. Министр МВД заверил, что на улицу никого не выбросят. Все увольнения будут сопровождаться пакетом социальных гарантий. Зато оптимизация позволит повысить заработную плату оставшимся сотрудникам. Кстати, министр назвал и размер собственной зарплаты – приблизительно 100 тысяч. И добавил, что устанавливал ее не он, и со дня назначения ратует за устранение большого разрыва между доходом рядовых сотрудников и руководящего звена. Воспользовавшись случаем, я спросила о своем судебном иске к МВД из-за оскорблений в мой адрес, содержащихся в публикации пресс-службы ведомства. Я даже попросила министра сделать мне новогодний подарок в виде публичных извинений. Ахсар Лавоев остался непреклонен. Он повторил уже не раз услышанную мною фразу про преждевременное заявление в моем материале о смерти 19-летнего парня. Лавоев надеется, что Югостинский суд во всем разберется и расставит все точки над «и». Правда, министр признался, что из-за занятости материала не читал, но всецело доверяет оценкам сотрудников собственной пресс-службы. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Между тем, число жалоб юго-осетинских граждан на несправедливые решения судов за последнее время значительно сократилось. Об этом генпрокурор самопровозглашенной республики Мераб Чигоев заявил на этой неделе во время выступления в пресс-центре Госкомитета информации и печати. Юго-осетинские правозащитники, между тем, утверждают, что парламент завален жалобами отчаявшихся добиться справедливости граждан. Они выступают с предложением создать специальный комитет по противодействию судебному произволу. Рассказывает Жанна Тарханова.
Радужная картина, представленная генпрокурором республики Мерабом Чигоевым, не соответствует действительности, считает бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев. Он сомневается, что улучшилось качество судебных решений.
Насколько я вижу, насколько я слышу от народа, от людей, которые сталкиваются с судебными решениями, парламент наводнен вот этими жалобами. Парламент тоже не имеет рычагов воздействия, они очень возмущены. Председатель комитета по законодательству Кочеева Олеся, она мне показывала типу целую такую весистую жалоб на судебные решения, на действия судебных органов.
Неделю назад несколько жительниц Схинвала устроили перед зданием правительства акцию «Протест против судебного произвола в республике». Впрочем, никто из местных журналистов этого не заметил, говорит Юрий Кокоев.
Да, не было, конечно, потому что местные СМИ, они тоже мало уделяют этому внимания. Считают, что смирились как бы с этим, что ничего поделать, как бы не выступали, как бы не говорили, все равно ничего не изменяется. Власть не обращает на это внимания. Мол, пусть говорят, пусть все ходят. А там Мардива Фатима собрала дела, которых не рассматривались длительно вот так раз.
Юго-осетинские правозащитники намерены обратиться к спикеру парламента Анатолию Бибилову с предложением создать независимую комиссию по изучению спорных судебных дел. Впрочем, трудно сказать, что это поможет в корне изменить ситуацию, ведь законодательная власть не имеет права влиять на судебную. Юрий Кокоев считает, что независимость судей в республике – фикция. На деле они лишь оформляют поступающие сверху указания и полностью подчинены исполнительной власти. Кокоев рассказывает, что из-за несогласия с решениями вышестоящих чиновников при Эдуарде Кокойце его кандидатуру не утвердили на новый срок. Правозащитник, член Координационного совета оппозиционных сил Южной Осетии Фасима Маргиева рассказывает, что выйти на улицу протестующих заставил произвол в прокуратуре и судебных органах. По ее словам, многие участники акции уже 20 лет обивают пороги различных инстанций. Даже когда удается добиться справедливого решения, оно не исполняется, говорит Маргиева.
Есть дела, которые годами не расследуются. Более того, прокуратура откровенно игнорирует заявления граждан. Очень многие заявления. Но это решение не исполняется. То есть суд не следит за тем, чтобы это решение было исполнено. Все эти судьи, которые были при прежнем режиме, которые вершили все эти суды, они все остались. Это уже само по себе говорит о том, что этих людей никто не спрашивал за тот беспредел и за то игнорирование законов, которые они творили.
Сима Маргиева рассказала мне, что среди протестующих была и героиня моих публикаций Соня Дзагоева. Женщина более 10 лет пытается обжаловать незаконное увольнение. Дзагоева обращалась к председателю парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олесе Кочеевой, после чего ее заявление переслали к уполномоченному по правам человека Иналу Тасоеву. Но к нему Дзагоева без особого успеха ходит последние 2 года. Правозащитник Руслан Макаев считает, что ситуация в этой сфере наоборот ухудшилась. Люди уже не верят в возможность добиться справедливости в республиканских судах, говорит он.
Я думаю, что правовая ситуация измеряется это количеством инвестиций, которые приходят на эту территорию. Люди, вот в данном случае, в правовой ситуации, голосуют деньгами. Если кто-то приезжает в Осетию, в Южную, и вкладывает ее деньги из частных, значит, он верит в тамошнюю правовую ситуацию. Я не вижу, чтобы кто-нибудь туда ехал, торопился и вкладывал свои деньги и как-то свои капиталы, свой бизнес связывал с Южной Осетией. А Чигоев, он врет, как обычно, потому что он сам с самого начала говорил, что у него там навалом сколько этих, что там разворовано, какие преступления совершены, в том числе и среди должностных лиц. Наказанных мы никого не видим.
Генпрокуратура возбудила около 80 уголовных дел в отношении чиновников, работавших при экс-президенте Эдуарде Кокойте. Но никто из них не был осужден. Руслан Макаев считает, что со сменой власти в республике система не изменилась.
Там царит круговая порука в правящем классе. Он не сменился. Там сменили практически одного. Один Кокойте уехал и все. А все, что кто были при власти, тот же Чекоев был при власти, тот же Борис Чочиев был при власти, какая-то должность была и у Тибилова, они все там были. И если они начнут копать, дернут за одну ниточку, то там пойдет другое, выйдет на них в итоге. Поэтому они ничего не трогают. Они все это замазали и все, и сидят, и говорят, что хорошо, все великолепно. Потому что так или иначе, все может прийти к тому.
По мнению моих собеседников, говорить об улучшении положения в правовой сфере не приходится. Генпрокурор не только не смог исправить ситуацию, доставшуюся ему в наследство, но и подорвал остатки доверия народа к правоохранительным органам в республике. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
На заседании комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз согласован план действий на 2015 год, который будет утвержден в ходе очередного заседания правительства. Как заявил по окончании встречи журналистам госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе, план действия подразумевает мероприятия, которые должны быть осуществлены правительством и каждым министерством с точки зрения выполнения соглашения о ассоциации. Мы также говорили о вопросах стратегии коммуникации, что является крайне важным направлением. Был разработан план действий на 12 месяцев, к которому подключаются представители различных ведомств, посольства и донорские организации, заявил Давид Бакрадзе. 51-е заседание комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз прошло сегодня, 19 декабря, в администрации правительства Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили. США вместе с Евросоюзом поддерживают грузинский народ, заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки, комментируя ратификацию соглашения о ассоциации Грузии с Евросоюзом, которая прошла накануне на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, передает новости Грузия. Поддержка, которую сотни европарламентариев выразили Грузии на голосовании в Страсбурге, является еще одной важной вехой в евроатлантической интеграции Грузии. Голосование является демонстрацией растущего доверия Европы Грузии. США вместе с ЕС поддерживает грузинский народ, который проводит широкомасштабные реформы и осуществляет интеграцию в европейское и более широкое евроатлантическое сообщество, заявила Псаки. Торговое представительство России в самопровозглашенной республике Абхазия совместно с Министерством экономики Абхазии презентовали проект информационной системы «Электронная Абхазия», разработанной российской компанией «Барс Групп», сообщает информагентство «Абсны Пресс». По информации разработчиков, система представляет собой комплексное решение вопросов управления с помощью IT-технологий. Так называемое электронное правительство сможет собирать и анализировать разнородные данные из всех социально значимых сфер жизни общества. Его цель – повышение качества услуг для населения и эффективности управления. Кроме того, как подчеркнул руководитель департамента по работе с ключевыми клиентами компании Булат Мифтиев, уверен, что наш проект поможет повысить интерес к Абхазии на постсоветском пространстве и на мировой арене, так как люди в любой точке мира смогут получить всю необходимую информацию о стране. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Брюсселе, где присутствует на заседании Народной партии Европы. Экс-президент уже встретился с несколькими влиятельными мировыми лидерами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Неправительственные организации, участники кампании «Это тебя касается», провели сегодня в Тбилиси акцию протеста. Они призвали граждан Грузии проявить большую активность и поддержать протест против нового закона об электронных коммуникациях, касающегося механизма тайного прослушивания. От властей страны они потребовали пересмотра принятого закона и выразили готовность разработать его новую версию. Подробнее об этой акции расскажет Серго Брегвадзе.
Возмущению общества, казалось, не было предела, когда в начале этого месяца парламент Грузии постановил, что один из ключей к персональным данным граждан останется у Министерства внутренних дел. Грузинскую часть всемирной паутины взорвала волна недовольства. На протяжении нескольких дней социальные сети пестрели критикой в адрес действующих властей, которые не желали выполнять свои предвыборные обещания. Однако не прошло и двух недель, как недовольные граждане сменили эти тексты на своих страничках, на фотографии и новогодних елок, а комментарии оппонентов правящей партии и неправительственного сектора на эту тему стали звучать все реже. Пассивность граждан в этом вопросе глава Центра по правам человека Олег Оцкетишвили объясняет приближением праздников.
Сейчас люди на первый план ставят бытовые вопросы, а не то, какого качества демократия должна быть в Грузии. Но общество все равно включено в эту проблему. Я уверен, если провести опрос населения, все будут против того, чтобы их незаконно прослушивали. Наша кампания направлена именно на повышение информирования населения. Мы хотим объяснить гражданам, что эти проблемы их касаются.
Есть проблемы массы хеба.
Представители неправительственных организаций, участники кампании «Это тебя касается», вышли сегодня на улицы Тбилиси, чтобы напомнить согражданам, что складывать руки еще очень рано, а властям Грузии показать, что борьба за справедливость не закончена. Около сотни человек потребовали от правительства и парламента страны принять новый закон об электронных коммуникациях. Говорит участник митинга, главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши.
Мы в очередной раз представим парламенту улучшенную версию законопроекта, потому что принятая версия – позор для нашей страны. Мы должны пресечь ужасную практику, которая попирает достоинство человека. Будем с помощью разных акций напоминать обществу, что битва не окончена и продолжится до тех пор, пока не будет принят закон, соответствующий современной европейской стране.
Представители НПО намерены представить свою версию законопроекта после решения Конституционного суда, в котором они собираются в ближайшие дни обжаловать закон об электронных коммуникациях. В МВД поспешили сдержать очередную волну недовольства разных НПО. В ответ на требования участников акции на официальной странице этого ведомства сегодня появился ответ заместителя министра внутренних дел Грузии Арчила Талаквадзе.
Общество хорошо знает, что на протяжении долгого времени у этого процесса не было никаких ключей. Он был практически бесконтрольным. У нас новый стандарт, который определяет закон. Это принцип двух ключей, один из которых будет храниться у инспектора по защите персональных данных и который в то же время станет механизмом контроля. Соответственно, это улучшенный стандарт. В будущем диалог продолжится. Мы обязательно будем сотрудничать с неправительственным сектором. Мы выслушаем их рекомендации и предложения.
Между тем, участники сегодняшнего митинга утверждают, что мнение неправительственного сектора в этом вопросе никогда не учитывалось. Соответственно, нет оснований верить, что хотя бы на этот раз власти примут во внимание их рекомендации. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня депутаты Сакрэбулу Тбилиси 36 голосами против 5 после недолгих дебатов утвердили городской бюджет на 2015 год. Утверждение финансового плана прошло на фоне акции протеста у здания городского собрания, участники которой выразили свое несогласие с представленным вариантом бюджета, в котором, по их мнению, не учтены многие насущные проблемы горожан. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Мэр Тбилиси Давид Нормания, представляя окончательный вариант 800-миллионного столичного бюджета, назвал его беспрецедентным как по объему средств, так и по количеству социальных программ. На осуществление последних выделено около 200 миллионов лари, что на 8 миллионов больше, чем в этом году. Все претензии к бюджету со стороны оппозиции мэр отверг.
Сегодня мы представили программный, ориентированный на социальные нужды вариант бюджета, в котором детально прописаны программы, которые ориентированы на рост благосостояния жителей. В бюджете учтены такие статьи, как обеспечение льготами пенсионеров, работников детсадов, учителей школ, представителей аналогичных социальных групп. В настоящий момент мы наблюдаем манипуляции отдельных групп граждан, однако с их выводами мы не сможем согласиться.
Категории садамиане бит манипулируваса, адгилера сазнамдюлат, вердавет ахпобит.
Заявил Давид Нормания. Оппозиционеры, в свою очередь, утверждают, что мэр города напрочь забыл о своих обещаниях, которыми щедро одаривал горожан на протяжении предвыборной гонки. Они также считают беспрецедентным представленный вариант бюджета, однако совсем по другой причине, говорит независимый депутат Алеко Элисашвили.
Бюджет не ориентирован на решение насущных городских проблем. Судите сами, на укрепление аварийных зданий из бюджета выделено всего 7,5 миллионов лари. Это больше похоже на насмешку. Этого хватит на восстановление пары зданий, что еще раз подтверждает формальность этой статьи бюджета. Зато на финансирование сотрудников мэрии и Гамбиоба выделено аж 90 миллионов лари, что действительно является беспрецедентным. А ведь именно сокращение чиновничьих доходов было предвыборным обещанием Нормании. Не поскупились мэрии и на содержание собственной службы безопасности, для которой выделено 3,5 миллиона. Это именно та служба, которую Нормания в бытность в оппозиции назвал не иначе, как командой зондеров. Я не увидел никакого желания со стороны руководства, чтобы как-то оптимизировать бюджет.
Возмущался Алеко Элисашвили. Представитель нацдвижения Иракли Абисадзе, в свою очередь, считает предложенный мэром бюджет беспрецедентным по раздуванию штатов в мире.
Мы считаем предложенный вариант образцом непотизма. Число сотрудников мэрии увеличивается на 227 единиц. Видимо, таким образом они выполняют свои предвыборные обещания по искоренению безработицы. Во-вторых, это коррупционный бюджет. В нем мы видим ремонт уже сделанных дорог, и его стоимость выходит за все рамки. Укладка квадратного метра асфальта одинаковой толщины в соседних районах стоит в одном 65 лари, а во втором 35. Ну а предвыборное обещание Нормания по высадке миллиона деревьев вызывает лишь улыбку, так как в предложенном варианте бюджета выделены средства на посадку всего 37 тысяч саженцев. Видимо, он надеется находиться на этом посту вечно.
Съязвил депутат Иракли Абисадзе. Представитель свободных демократов Зазавекуа также заявил, что фракция партии в Сакребул не поддержит проект бюджета, который не соответствует обещаниям грузинской мечты. Также в нем не учтено ни одно замечание фракции. Прошедшее голосование еще раз продемонстрировало характерную особенность грузинской политики. Оппозиция, придя во власть, становится абсолютно глуха к мнению своих оппонентов. В свою очередь, представители бывшей власти становятся самыми решительными защитниками прав населения, интересы которого они напрочь игнорировали, когда сами находились у руля. Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Одной из главных тем этой недели была тема древнейшего в мире рудника по добыче золота, который обнаружен на территории Грузии и который ученые датируют между 4-м и 3-м тысячелетием до нашей эры. Ученые, искусствоведы, археологи, общественные деятели, студенты протестуют против планомерного уничтожения этого памятника и против политики властей, не уделяющих должного внимания охране культурного наследия. В первых рядах активистов, которые борются за сохранение рудника Сахдриси Ачавани и герой нашей рубрики «Гость недели» – искусствовед София Киласония. Софья, все мы уже знаем о том, что происходило и происходит, и, кажется, уже нет ни у кого сомнений в том, что службы, которые должны защищать памятники истории и культуры, работают с точностью наоборот. И надежда у тех, кто переживает из-за уничтожения памятника, теперь только на вас, на активистов. Разговор с вами хотелось бы начать с вопроса, есть ли надежда на то, что ваша борьба увенчается хотя бы каким-то частичным успехом? Я имею в виду, что вам удастся сохранить хоть ту часть, которая еще не повреждена, или такой уже нет?
Мы боремся, чтобы хоть что-нибудь уцелело от этого памятника, но мы не знаем, что там происходит в конкретном случае. Мы знаем только, что повреждение масштабное, но нам не удается там посмотреть, сделать снимки и сделать какой-то анализ. Но на нашей стороне закон о культурном наследии. А на нашей стороне всякий закон, который как-то касается культурного наследия и экологии. Между активистами и искусствоведы, и студенты, и юристы, и мы боремся на всякое направление. Мы сделали все, что можно, и сейчас мы только ждем, какая реакция будет у правительства, поскольку компания «Оранжевый год» занята каким-то пиаром, черным пиаром, говоря о том, что если они не возьмут эту территорию, тогда они вообще уйдут с Грузии, и поэтому работники этой компании, местные жители как-то волнуются и думают, что без этой компании им никак не будет комфортно, и они не смогут жить или выжить. Это, в принципе, самая плохая и негуманная компания, которая делает против нас и против жителей. Как-то жителям уже страшно, они думают, что без этой компании им будет худо жить. Это ложь, поскольку сохранение этого памятника было какая-то гарантия для развития этого региона как культурного центра, как туристического центра. Без этого памятника для этого региона нет никакой перспективы, кроме как работать с компанией, которая не сохраняет никаких норм экологии, никаких прав работников.
София, вы собираетесь продолжить акцию, насколько мне известно, прямо на месте?
Нет. В субботу акция студентов будет на месте. Но это уже как-то компания студентов, которых я не руковожу, но у них есть какой-то оптимизм, что акция там на месте будет эффектной, или они как-то смогут остановить там работы. Но остановление работы там должны сделать структуры или премьер-министр, или министр культуры, но они не делают никаких адекватных заявлений.
То есть у вас уже абсолютно исчезла надежда на то, что вы сможете попасть на территорию этого памятника и хотя бы выяснить для себя, что там есть, что там осталось, что там можно спасти, а чего уже нет?
Сдалека мы видели кое-что, и археологи, которые там работали, говорят, что можно что-то сохранить, потому что там слоев археологических много, и мы думаем, что там все же есть кое-что, что можно сохранить, но нам страшно говорить об этом, поскольку если мы это очень часто будем говорить, нам страшно, что там эти работы более масштабными не стали. Главное в этой проблеме совсем другое. Я думаю, мы боремся за этот памятник и потому, чтобы эта тенденция варварская, тенденция, чтобы это не распространилось и на других памятников. Потому что если в Грузии что-то есть, о чем мы можем долго и с радостью говорить, это наше культурное наследие. Культурное наследие есть наша перспектива и для экономической развития, и для туристической развития. И нам не нравится политика культурная, которая не сохраняет ни памятников, ни нормальной и либеральной позиции в отношении культуры.
Чего вы добиваетесь в данный момент в отношении конкретно RMG Gold? И насколько реально то, что вы этого добьетесь? Я имею в виду в правовом отношении. Какие-то правовые механизмы остались, чтобы надавить на этот бизнес и вынудить его уйти?
Главное то, что 1 января нового года у них уже не будет права работать на этой территории. То есть их новая лицензия не дает им права работать на месте, где этот наш рудник. И они потому и очень торопятся с этими работами, чтобы как-то они успели бы на эти дни что-нибудь сделать такого, чтобы ничего там не осталось от этого рудника. И поэтому мы как-то ходим и ходим в всяких институциях с нашими письмами, чтобы RMG Gold остановился до 1 января. После 1 января у них не будет никакой легитимации вообще там работать. Но наши юристы очень тщательно работают. У нас вообще много прав, но у нас проблема не в том, что не имеем права, и не в том, что закон не нашей стороны. А у нас проблема в том, что эти законы не работают. И это, я думаю, что глобальная проблема, и не только проблема этого одного рудника. И страшнее всего то, что законы худые или хорошие, они не работают. И это для нас и страшно, и это и есть главная мотивация этой компании, я так думаю.
Ваши действия в ближайшие дни, что вы намерены предпринять?
Ну, у нас есть несколько пресс-конференций, акций. Наверное, главное еще сделать акцент на то, что у нас очень трудная социальная ситуация. Это правда, что там местных жителей есть очень много проблем и экономические, и другие. Но если мы допустим, чтобы культурное наследие было продано для эффекта на какое-то время, тогда это будет уже тенденция, которого после этого мы не сможем остановить.
Гость недели – искусствовед София Киласония.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И рубрика «Голоса». Наш корреспондент Схинвали Зарина Санакоева говорила с жителями города об итогах уходящего года.
На ваш взгляд, какие главные итоги 2014 года для нашей республики?
Вот все, что-то построили, там видно, что и дороги сделали, и вот Чермыгина театр, и парламент. И надеюсь, что еще больше делается, и красивее станет наш город. Новое ничего не чувствую больше, кроме строительства.
Смотря вот как посмотреть, если смотреть чисто вот в события, которые произошли, то у нас произошли выборы в парламент республики. Очень важный шаг в деле становления республики. Вот. Что касается вот позитивных изменений, то в основном дело касается строительства, потому что у нас злободневный вопрос в республике, вот это строительство. И ну, волей-неволей мы это затрагиваем вопрос. То в строительстве ну, произошли изменения, в основном строительство улиц города, которое сильно людей беспокоит, радует этот вопрос. Также я бы затронул обязательно вопрос по вот сейчас обсуждается договор между Российской Федерацией и Республикой о союзничестве и партнерстве. Ну, главный результат принесет законность и порядок, вот которого нам не хватает. Вот если бы у нас был законность и порядок, то вот эти проблемы строительства, вот эти проблемы, которые затрагивали, сейчас мы их не затрагивали.
Дороги, да. Это очень важно на самом деле. Этому радуются все, и это на самом деле важно, потому что столько лет прошло уже, хоть что-то сделано, поэтому это вот, хоть какой-то итог в этом деле. Но остальное тоже потихоньку строится, делается, может быть, не так быстро, как бы этого хотелось, но объекты строятся, дома приводятся в порядок. Может быть, не все, но какие-то частично. Больница построена в Джаве, это я знаю, тоже хорошее дело.
Главный, я думаю, это начало реального восстановления города. Улицы заасфальтированы плохо, хорошо, с пробуксовками, может, не так, как хочется людям. Но центральные улицы асфальтированы. В этом контексте важнее, чтобы наконец построили дома погорельцам, реальным людям, которые до сих пор живут не в своих домах. И я думаю, что и к этому тоже присмотрятся. Ну и, конечно, может быть, стало посвободнее людям, не бояться уже, как раньше был мощнейший прессинг. Сейчас люди стали говорить свободнее, критиковать правительство свободнее. Если вот это, то, что происходит в обществе, перенесет на себя парламент и будет также свободно себя вести, также продуктивно критиковать власть, то я думаю, что...
Какой, на ваш взгляд, главный итог 2014 года для республики?
Главный итог, наверное, если так сравнить с предыдущим годом, то много улиц уже строится, а это главное. Радует то, что строится театр. Через какое-то малое время уже мы сможем уже посещать наш театр. По сравнению с предыдущим годом очень чисто. Для меня важно, чтобы как-то улучшилось образование, улучшилась культура наша.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, Марава, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Амазад, хасос, тазрасхад, хасос, тазрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И к новостям за пределами нашего региона. В последние дни президент Белоруссии сделал ряд публичных выпадов в сторону руководства России. По мнению Александра Лукашенко, Москва ведет нечестную игру, ограничивая белорусский экспорт и подозревая Минск в желании нажиться на нелегкой финансово-экономической ситуации в России. Передает Игорь Корней.
Александр Лукашенко потребовал от правительства вести расчеты с Россией за поставляемую по экспорту продукцию в долларах или евро. По его словам, если Белоруссия платит России за нефть и газ в твердой валюте, то почему белорусское молоко и мясо оценивается исключительно российским рублем?
Я в последнее время все чаще и чаще слышу, ах, российский рубль обвалился, там у нас 40% экспорта, мы несем потери. Но что ж поделать? Такой у нас сегодня партнер, такая ситуация в Российской Федерации и в Украине. Это тоже наш партнер. Безвыходной ситуации нет. Если там где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте. Обвалился рубль до 70 за доллар. Такую цену и закладываем, и работаем по предоплате. Более того, поставлена задача торговать не за рубли российские, а за доллары, так как мы платим за энергоресурсы Российской Федерации. Не в рублях, а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе правительства. С Россией надо было работать и требовать с них, чтобы они нам тоже платили в твердой валюте, в долларах или в евро.
Некоторые покупатели белорусской продукции в России уже платят в твердой валюте. Белорусский экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин считает, что дело не в смелости, а в моменте.
Ну, раньше не было необходимости в таких требованиях. Начиная с 98 года рубль российский был достаточно устойчивой валютой. Уже ходили разговоры о том, что это должна быть одна из резервных валют, по крайней мере, в пространстве СНГ, а может быть и БРИКС. Сейчас ситуация поменялась. Это не тот вопрос, по которому Россия будет предъявлять какие-то претензии. Перевод расчетов в свободно конвертируемую валюту – это палка о двух концах. С одной стороны, мы регулируем таким образом цены, а с другой стороны, мы резко снижаем рынок сбыта. Если, например, наш холодильник, который раньше стоил, ну, условно говоря, $400, и тот, который в России выпускался по лицензии, например, компания LG, тоже стоил $400 или $450, то они были на уровне, они были конкурентоспособны. Если сейчас российский будет стоить в пересчете на доллары 200, а мы забьем цену в валюте 400, то, естественно, что возможности для продажи сильно снизятся.
Представители белорусского правительства ранее заявляли, что из-за расчетов в российских рублях поставщики несут значительные финансовые потери. В январе-октябре 2014 года более 87% валютной выручки из России Белоруссия получила в российских рублях. За текущий год белорусский рубль укрепился к российскому в реальном выражении примерно на 20%. Как говорит экономист Лев Марголин,
Лукашенко рассчитывает на то, что это не будет, скажем так, длительный период, что пройдет 2-3 месяца, ну, может быть, санкции отменят, может быть, что-то другое произойдет, и постепенно цены вернутся к прежнему уровню, а у нас уже будут контракты заключены. Но вместе с тем это все-таки достаточно рисковое такое мероприятие. Лучше уж действительно хоть на месяц, на два, на три свернуть или сократить производство, но, по крайней мере, не упускать себе убыток.
Лукашенко нелицеприятно отозвался о финансовой политике России в целом, дав понять, что сейчас не прослеживается никакого системного подхода, который мог бы стабилизировать ситуацию. В итоге запретил членам правительства даже мечтать о том, чтобы ослабить белорусский рубль.
Позиция остается наша прежней. Мы не собираемся бежать за Россией. Российский рынок, непонятно, что там, кто что хочет, и непонятно, что там будет. Волатильность российского рынка, ну, не поддается никакому осмыслению. Поэтому те, кто вас толкает на то, что вот вы девальвируете валюту там и так далее, это неприемлемо. У нас есть обязательства перед государством, перед населением. Мы этих обязательств должны придерживаться. Что, как мне докладывают правительство, Национальный банк, делают? Все остальное, как я раньше говорил, в руках населения. Хотите обвала? Бегайте по обменникам. Мы будем придерживаться стабильной ситуации в нашей стране. Будем использовать все рычаги для того, чтобы эта ситуация была стабильной.
Лукашенко подтвердил, что для любого государства экономика – очень опасное направление удара, особенно в ситуации экспортоориентированной деятельности. Мы пока не делаем из этого каких-то выводов до разговора с президентом России. Но я хочу все-таки выяснить, зачем нужна такая политика Российской Федерации в отношении Белоруссии, констатировал Лукашенко. Лукашенко заверил, что никому не будет позволено разговаривать с Белоруссией с позиции силы, а белорусская армия достаточно боеспособна, чтобы ответить на любую угрозу. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.